Доброго утра, Галит, озвучь, пожалуйста, тему, чтобы она прозвучала наиболее точно.
Да,
и
спасибо тебе тоже, это был
сегодня
экспромт.
Утром мы решили провести эту тему, ваши вопросы, ваше живое участие, дорогие женщины, но будет очень как раз по теме урока.
Да, но
Приглашаю.
Мы попросили Хану Лею поговорить с нами о том, как говорить с нашими детьми, потому что мы очень-очень важно, что, как сегодня сказала Рабанит Хава, что от нашего диалога с детьми очень много зависит их вообще платформа в этой жизни, их фундамент, то, на кого они опираются. И наши слова, и наше умение с ними говорить влияет на всю их жизнь. И даже, как сегодня сказала Рабанит Хава, да, взаимоотношения со Всевышним, умением уповать на Всевышнего. Вот, и поэтому я лишний раз говорю, как вообще все взаимосвязано, и как нас Всевышний ведет в темах.
Да, без радости, смотрите. На самом деле, диалог дети-родители, он вообще очень важный диалог.
И самое главное, это сложнейшие темы, как война, как деньги, как, я не знаю, вот катаклизмы, почему такие вещи зло происходят в мире. Есть вопросы детей, которые очень тяжелы в ответах, и, может быть, у нас их нету. А как вот
Я
как?
Хочу начать урок, наверное, с двух историй. Одна – это маленькая двортовая шутка, которая ведет нас в тему урока. Одна из история, которая произошла с моим сыном, вот как раз на сложные моменты, и как важно не просто говорить с детьми, а спрашивать, что они думают по этому поводу, и не бояться услышать их мнение, их вопросы. Начнем с первого. В недельной главе, которая рассказывает о перевороте с дома, мы знаем, что жена Лота, она не выдерживает и оборачивается назад, смотрит, что произошло с домом, несмотря на приказ не оглядываться, и превращается в соляной столб. Все, кто едут отдыхать на Мертвое море, в Эйлат, на один из соляных столбов всегда указывает гид и говорит, вот этот столб, это жена Лота. Что мы можем выучить из этой истории? Что важно смотреть вперед. В экстренных ситуациях, когда переворот с дома, родного их дома, там, где они... все, это был их сад, их огород, дача, их дом. Они вырастили там своих детей, все переворачивается, соседи, друзья. И Всевышний говорит, назад не смотрите, только вперед. Что мы можем выучить из этой ситуации? Мы часто при переездах в таких вот ситуациях постфактум говорим себе о чем-то. Жалко, что мы не сделали так-то, или жалко, что мы не уехали раньше. Жалко, что мы взяли там книги любимые. Ой, как жаль, что мы начинаем вот вести такой внутренний диалог сожаления о прошлом. И он не всегда помогает нам в будущем. Для того, чтобы начать вот этот путь, да, важно понять, что происходит сейчас и куда я направляюсь. Не всегда это возможно. Поэтому важно хотя бы начать с того, что сейчас произошло. Дать себе понять, дать себе возможность нарисовать картинку или объяснить словесно, что сейчас произошло в любой ситуации, которая происходит. И с масса-масса информации, начиная включать там радио, телевизор, газеты, открывать. И валится информация. Не всегда она однозначно, не всегда она точная, иногда она пугающая. Нужно понимать, что СМИ тоже зарабатывают деньги на сенсациях. И она не всегда думает о мирном жителе. Поэтому нужно понять для себя, что сейчас происходит. Описать себе ситуацию. И после этого понять, какие силы у меня вообще есть, что мне нужно для этого, как я раньше справлялась в таких подобных ситуациях. Немножко вспомнить о своем опыте, потому что мы не раз переживали подобные ситуации в мини их проявления. И когда это макроситуации какие-то, то мы можем взять свой прошлый опыт и помочь себе не чувствовать себя хасреуним, как бы беспомощными. И вот это вот ощущение, что да, мне есть что сделать, она дает уверенности, дает возможности. Например, когда только началась война, да и наши войны, самое простое действие, которое человек может сделать, это позвонить соседке и спросить, а все в порядке? Да, тебе нужна какая-то помощь? Я иду сейчас за молоком, купить тебе тоже? То есть я предлагаю помощь, я действую, и я чувствую себя нужным. Да, мы сразу три действия взяли себе. Теперь же, как вообще с детьми разговаривать? Да, это как я сказала о себе, потому что все-таки мы взрослые, мы родители, там, бабушки, мамы, тети, мы являемся моделью поведения для детей. Дети смотрят на нас, и они копируют модель поведения, или они пытаются узнать у нас, что же произошло. И это очень важный момент, потому что если я теряюсь, и я не знаю, как себя вести, то мой ребенок тоже, смотря на меня, либо теряется, либо пытается мне помочь и уже не занят собой. И мы хотим детям дать такую уверенность, что он знает, что происходит, и у него есть возможность понять хотя бы немножко от того, что произошло. Да, когда мы говорили с Галит, я сказала, ну смотри, только Всевышний знает, почему так происходит на самом деле. Мы не всегда можем объяснить, почему так произошло, но мы можем объяснить ребенку, что произошло в данный момент и как справиться с этой ситуацией, что мы чувствуем по этому поводу, какие мысли у нас есть и что помогает справиться ребенку, какие мысли и чувства есть у него. И сейчас мы как бы постепенно это разберем. Я приведу здесь вторую историю. Когда произошла смерть уход из жизни Рава Эдельштейна, то это как бы поразило многих людей, да, очень многие люди как бы почувствовали, что еще одна утеря произошла в их жизни. Большой раввин, глава поколения. До этого было несколько уходов из жизни дедушек в нашей общине, как бы дедушек, да, взрослых уже семей. И мой сын спросил, говорит, мама, почему так много людей в последнее время умирают? Ответить можно на этот вопрос 10-летнему ребенку, ну, разными способами. Но мы, как в Одессе, отвечаем вопросом на вопрос. А что ты думаешь по этому поводу? Почему так много людей умирает? И тогда мне сказал какую-то мысль, которая меня очень поразила. Я вам сейчас ее расскажу. Он сказал, ты знаешь, мне кажется, они просто дружили здесь вместе, и они знают, что там хорошо, и они просто зовут один другого. И я улыбнулась, как бы, потому что, ну, это такой детский хороший ответ. И я поняла, что ему вообще другого ответа не нужно. Просто хотел как-то себе объяснить, почему так происходит, и он нашел замечательную дорогу это объяснить. Если у него будут еще вопросы, я могу вас дать, это тебя как бы удовлетворяет твой вопрос. И если этот вопрос ответ удовлетворяет, то в принципе можно закрыть эту тему. Да, у ребенка там все сложилось в его карте мира. Теперь смотрите, так как нам важно получить информацию, да, почему люди слушают постоянно новости, получают информацию, важно понять, что происходит. Точно так же ребенку важно понять, что происходит. Теперь, что нужно учесть, когда мы разговариваем о таких ситуациях с детьми? Во-первых, возраст ребенка. Не нужно выливать нам 4-летнего ребенка информацию там, 40-летнего человека, и на ребенка 16-летнего, возможно, ему сказать то, что подходит 4-летнему ребенку. Поэтому мы даем в любой ситуации какое-то четкое определение, да, что произошло. Как можно суше, как можно менее эмоционально с нашей стороны. Сегодня, там, не знаю, возьмем уход из жизни Рава Эдельштейна. Сегодня ушел из жизни большой праведник Рава Эдельштейн на 100-м году своей жизни. Там похороны выйдут так-то и так-то. Мы очень расстроены, мы как взрослые переживаем, это тяжело для нас потеря. Это первая информация. Или у нас недавно были, да, ракеты, там, мировые кризисы происходят сейчас во всех странах, поэтому каждый может взять что-то, что актуально ему. Мы говорим детям, сейчас идут перестрелки на юге страны, это довольно-таки далеко от нас, но мы все равно переживаем, потому что там живут наши родственники, друзья. Что вы думаете по этому поводу? Что вам может помочь сейчас? Какие у вас есть вопросы? Да, мы даем четкую информацию. Как можно, как в новостях, да, как сводки новостей. Что тебе нужно? Это вопрос, который дети иногда очень хотят, чтобы им задали, но не умеют спросить его сами, да, сказать, что мне сейчас нужно. Что тебе сейчас нужно? Иногда детям просто нужно, да, чтобы мы подошли и обняли их. Иногда детям нужно получить еще информацию. Иногда дети хотят рассказать что-то, что они уже знали однажды когда-то про какую-то другую там, перестрелку или войну, там, которую учили в школе про, не знаю, про там, Йошуа, как он завоевал страну. У них по-своему воспринимается мир, и мы в данной ситуации пытаемся сложить вот эту вот картину. Мы можем опять-таки сказать, что мы чувствуем по этому поводу, и спросить у детей, что вы чувствуете по этому поводу? Какие чувства у вас поднимаются, когда вы слышите это? Это может быть грусть, боль, страх, просто переживание. И сказать, ты знаешь, эти чувства, они нормальные в этой ситуации. Это психопедагогическое объяснение. Ты чувства нормальные в данной ситуации. Ты знаешь, многие люди грустят, когда уходит из жизни близкий человек. Многие люди чувствуют страх, когда слышат взрывы бомб. Многие люди переживают то же самое, что переживаешь, что мы нормализуем ребенку его, его эмоции и говорим, ты в порядке, и это нормально, и ты не один. Так чувствуют многие. И даем надежду. Дай Бог, это скоро закончится, дай Бог, мы переедем, переживем, проживем это вместе. Дай Бог, у нас есть мы друг у друга, да, мы можем сказать, такое случается, но еще есть, да, как бы кто-то, кто заменит, и у нас будет новый предводитель народа, хотя это очень больно, и как бы не всегда понятно, и можно это говорить не сразу, но дать надежду, что будет, все будет хорошо. Хотя бы в данной секунду, например, мы не сами не видим, что все будет хорошо, но можем сказать, ну ты знаешь, хорошо, что мы есть друг у друга. И это уже какой-то момент надежды. Что вот сейчас, может быть, многого у нас нет, но мы есть друг у друга с тобой. И вернуть ребенка как можно быстрее к действию, к обычной жизни. И если эта жизнь нарушается, то стоит построить новый график. Что будет сейчас в нашей обычной жизни на ближайший час, на ближайший день, на ближайшую неделю, на ближайший месяц? Насколько мы это можем предвидеть? Не всегда взрослые тоже могут предвидеть, что будет. Но важно ребенку говорить, что мы будем делать, что произойдет. Да, оговаривать мы. Иногда думаем, что дети сами все понимают, дети сами догадаются, дети переживут это намного проще. Да, я слышала это предложение, потому что они дети. Детям важно слышать от нас, что будет. И как раз вот это вот знание, что будет, оно успокаивает и дает упование на то, что действительно мне есть на кого положиться. Я могу положиться на родителей. Да, сейчас есть ситуации, в которых не знаю, что будет. Но я могу сказать, ты знаешь то, что я буду делать, я скажу, ты будешь делать вместе со мной. То есть я уже даю какое-то направление на действие. Если дети могут вернуться к повседневной жизни, да, то мы можем, скажем, дать им порисовать. Скажи, а теперь, вы знаешь, я вижу, что тебе до сих пор грустно, иди нарисуй вот что-то, что выразит твою грусть. Или слепи с пластилина что-то, что может там, принести тебе надежду и радость. Давай сейчас вместе напишем письмо, которое, там, не знаю, мы прочитаем в конце недели, потом улыбнемся, скажем, видишь, как все изменилось, и уже намного лучше, чем было. То есть перевести ребенка в какую-то деятельность, либо вернуть жизнь к тому руслу, которое было до этого события, если это возможно. Окей? Это очень-очень важно. Важно задавать такие же вопросы, как, ты знаешь, мы уже справлялись с такими ситуациями. Давай вспомним, как мы справлялись с этими ситуациями раньше. Задать вот такой вот еще усилить, это называется хосен. Хосен – это как прививка, такая душевная прививка. Раньше с подростками говорят точно так же, как с детьми, только на уровне подростка. То есть модель, она одинаковая. Мы говорим четко, что произошло. Мы говорим о своих чувствах, как бы, да, ну, пытаясь совладать собой, либо мы сначала успокаиваем себя, а потом только говорим, да, не нужно передавать истерику или там панику или там мегаболь ребенку, он не всегда может с этим справиться. Поэтому важно сначала успокоить себя, найти в себе силы сказать или подождать. И спрашиваем, что ты думаешь по поводу этой ситуации, что ты чувствуешь по поводу этой ситуации, Как ты думаешь, что может помочь нам справиться с этой ситуацией или тебе справиться с этой ситуацией? Часто, скажем, дети, там, если кто-то болеет или какая-то экстренная ситуация, могут прочитать Таилим, да, или сказать, сделать какое-то хорошее дело, или нарисовать рисунок поддержку там, другу, там, переслать это в другую страну. То есть есть много таких моментов, которые подросток может сделать, да, например, сделать обзвон какой-то, может сделать список людей, которые находятся там, в его окружении, которым он может помочь, или наоборот, сделать список людей, которые могут оказать ему помощь. Да, иногда мы как бы намерены дать помощь, иногда мы вынуждены и хотим попросить помощь у других. Да, кто мне может помочь в данной ситуации, кому я могу обратиться за поддержкой, это тоже очень важно. Я не одна в этом мире, это важный тоже посыл ребенку, подростку. Мы не одни в этом мире, давай подумаем, кто нам может помочь. И в чем мы хотим, чтобы нам помогли. Да? В чем, может быть, не всегда это приятно попросить, но это важно сделать для того, чтобы почувствовать поддержку и почувствовать, что действительно мы не одни, и так оно и есть. Да, давай посмотрим, к кому мы можем обратиться. Скажем, у нас в районе женщина, которая поломала ногу. Ей не было удобно обратиться самой за помощью. Но она не могла готовить, она не могла убирать, она не могла себя обслужить. И тогда как бы, кто-то попросил, спросил у нее разрешение, можем ли мы организовать тебе эту помощь. И тогда община сорганизовалась и оказала ей ту помощь, которая была необходима там, на протяжении первых двух недель, пока она немножко поняла вообще, в какой ситуации она находится. Да? Поэтому важно, чтобы или мы смогли найти силу в себе попросить помощи, либо был такой человек, который, или вы можете стать таким человеком, который смотрит вокруг себя и видит, ага, мне кажется, что этому человеку нужна поддержка. Мне кажется, что этому человеку сейчас нужно позвонить. У меня есть подружка, которая тоже в нашем районе, ее муж зашел в очень глубокую депрессию, и она тяжело справлялась со всем, но помощи не просила. И вот в один прекрасный день, как бы через, ну, я увидела на улице, потом ей позвонила, сказала, знаешь, мне кажется, все-таки нужно найти плечо, в которое ты можешь плакать. И она прям расплакалась, говорит, ты знаешь, мне казалось, ты такая занята, что не могу тебе вообще позвонить. А когда ты сама позвонила, мне это так трогательно, и вот все, мне больше никакой помощи не нужно, мне просто нужно было, чтобы кто-то спросил меня, как я себя чувствую. То есть, да, иногда вот такое вот сообщение, там, как дела, или я с тобой, оно может подбодрить, и если вы видите таких людей, то вы можете для них стать вот этой вот опорой. И если раньше мы говорили, да, о физической закалке, там, о спорте и там, как это называется, закалке, да, когда там обливались холодными ведрами, то сегодня очень важно говорить о душевной закалке. И всему этому можно обучить детей, подростков, нас, взрослых, до происхождения этих ситуаций. И это тоже очень помогает справиться. Так с подростками мы сказали, да, что то же самое. Говорю, что произошло, собираем его внутреннюю информацию и идеи по поводу того, что произошло, что он думает, что он чувствует, и что ему может помочь, или кто ему может помочь, или чем может он помочь другим. Или что мы делали раньше, чтобы помогло нам уже однажды, и перевести дальше в действие. Давай посмотрим, что мы уже да, что мы уже можем сделать, как ты можешь вернуться к обычной жизни. Эта модель была разработана как раз для разговора с детьми, подростками, взрослыми. Мне кажется, даже она была разработана в Израиле из-за многочисленных экстренных ситуаций, которые были. И эта модель практикуется в школах, в садиках. Поэтому очень как бы, можно понять, что она рабочая модель. И еще один важный момент. Если человеку после происшествия сделать рефрейминг, да, еще раз рассказать, что произошло простыми словами, то это снимает практически в два раза последствия посттравмы. Вы сможете себе представить, какое простое действие может снять посттравматические симптомы после. Да, когда человек находится, это называется израна в шитришона, это первое. Первая душевная помощь, об этом много говорили в войну. модель, которая была разработана доктором Фархи из Криат-Шмона, и это называется модель массе, модель действия. Массе – это аббревиатура. Сначала нужно взять Микут Кешев, это еще одна модель, сконцентрировать внимание человека на том, что происходит здесь и сейчас, да, вывести его в состояние такого шокового, сказать, там, ты слышишь, ты меня слышишь, ты меня видишь, отреагируй как-то, дай мне какой-то знак, там, глазами, рукой, я хочу, чтобы ты меня увидел, да, создать контакт. Второе – это Урарут Хашева Сихлит. Мы задаем какой-то логический вопрос. Как зовут твоих родителей? Ты знаешь, где ты сейчас находишься? Скажи, сколько минут ты находишься уже в этом месте? Это помогает успокоиться. У нас есть две центральные системы, которые управляют, как бы, да, которым пользуемся в, наших, в нашем мозговом отделе. Предфронтальный кортекс, он успокаивает амигдалу. Амигдала, она отвечает за стрессовую ситуацию, и она считывает информацию. Он говорит, опасно, не опасно, опасно, не опасно, опасно, не опасно. Это ее задача. И когда мозг наш говорит, это амигдала говорит не опасно, то мы как бы живем нормальной, спокойной жизнью. Как только она говорит опасность, все, мобилизируй все свои как бы, силы и действуй. И действие это может быть замерзнуть на месте, вообще ничего не делать, это тоже реакция. Либо бежим, да, начинаем что-то делать, бороться за что-то, либо наоборот сдаем назад и не хотим быть в таких ситуациях. Мы как бы стараемся выйти, отойти в стороночку и так далее. И когда мы эмоционально заряжены, да, сильно боимся, сильно нам сильно загрустили, то есть такие сильные эмоции, да, на заряженном эмоциональном уровне, то важно вот этим вот вопросом коротким, да, умственным, который действует вот предфронтальный кортекс, заинтересовать человека на секунду, чтобы в этот момент эмоции понизились, отдохнули. То есть как мы не умеем думать и чувствовать одновременно. Когда мы думаем, мы не умеем чувствовать. То есть происходит такое уравновешивание, и тогда мы более готовы к действию или готовы просто успокоиться. Да, мы спрашиваем там, какой-то простой вопрос, как говорит, не знаю, посчитай, сколько людей сейчас в этом помещении. Ты помнишь номер телефона, там, мой, твой, соседа, не знаю. Какой-то такой короткий вопрос, который направляет на мысль. И мы четко и коротко рассказываем ситуацию. Сейчас было так-то и так-то. Мы находимся здесь и здесь. Все, ситуация закончена. Это важное слово, ситуация закончена. Это вообще самое ценное, что человек может получить. Вот эту вот короткую важную информацию, что сейчас с тобой произошло. Ситуация окончена, и дальше начинаешь действовать. Сейчас встань, пойди выпей воды. Сейчас сосчитай, там, сколько человек в этом помещении. Да? Сейчас посмотри в окно и увидь, там, сколько людей находится еще на улице. Какие-то такие действия простые, которые человек способен сделать и как бы выполнить. Вот эта вот короткая модель, она из четырех пунктов, она помогает человеку прожить еще раз быстро ситуацию и снимает стрессовые, постстрессовые вот эти PTSD, все посттравмы до прям практически в половину. Это тоже очень важно, как бы, если вы находитесь в экстренных ситуациях, вы можете таким образом либо помочь себе, если еще сознание это позволяет, либо помочь кому-то, кто находится рядом. Скажем, во время войны очень важно увидеть людей, которые не бегут и никак реагируют. Да? Они просто вот так сидят где-то в сторонке, задумавшись о чем-то. И нам кажется, ну тихо, значит хорошо. Нет, на самом деле тихо, значит все плохо. И тут нужно поговорить с человеком. То есть, когда мы видим, что человек реагирует, то еще что-то происходит. Это как бы такие важные моменты, которые как бы две модели, которые могут помочь прожить эти ситуации не просто нам самим, но и нашим детям в любом возрасте. То есть они универсальны. Теперь еще очень важный момент, который я уже сказала, и хочу сказать его еще раз. Постараться и научиться разговаривать с детьми, да, сообщать им, что мы решили, что произошло. И это может быть в любой жизненной ситуации. Каникулы, да? У кого-то уже каникулы, у кого-то будут каникулы. Что мы будем делать на каникулах? Нам, как родителям, может быть понятно, какой у нас распорядок дня, куда мы запланировали поехать, что мы запланировали сделать. Детям непонятно. Они не умеют читать наши мысли, точно так же, как мы не умеем читать их мысли. И важно собрать детей или поговорить с ребенком, с подростком. Вот сейчас у тебя каникулы. Давай подумаем, что мы будем делать. И вот у нас такой план. Да, вот у нас такой график. Запланирован, задумано так-то и так-то. И это тоже может помочь в диалоге. Сейчас в Израиле на летних каникулах взрослые подростки начинают зарабатывать деньги. Да, уже после 14 лет можно выйти на работу. И дети ищут такие подработки. Что дети будут делать с этими деньгами? В работе с родителями я часто слышу, ребенок купил себе там телефон, который мы абсолютно не хотели, но это же он купил со своих денег, мы не имеем права, значит, ничего сделать. Если вы не хотите решать конфликты конфликта, то оговорите с ребенком до, с подростком. Сейчас у тебя будет X сумма денег. Что ты с ней сделаешь? Такие правила в нашей семье. Давай подумаем, на что ты хочешь потратить эти деньги, как ты хочешь с ними распорядиться. Ты можешь их отложить, там, в банке открыть счет и положить их на счет. Ты можешь их сохранить, там, накопить на какое-то там будущее событие. На что мы не согласны, чтобы ты их тратил, даже при том, что это твои деньги. И здесь вот как раз входит вопрос, насколько израильская реальность отражается на наше советское восприятие. Некоторые родители говорят, нет, это его деньги, мы не имеем права трогать, он тяжело работал, она тяжело работала, это все, это неприкосновенный запас. И вопрос о как раз родительском авторитете, он остается у вас вне зависимости от того, где вы находитесь. Да, это может быть в стране, в новой стране, это может быть в вашей стране, это может быть какая-то ситуация, которая она незнакомая, стоит посоветоваться, как с ней справляться. Но вы остаетесь родителями этого ребенка, и вы имеете право вести диалог, имеете право выставлять границы, имеете право договариваться. И очень хорошо, когда это даже оговорено до, потому что это снижает риск конфликта в семье. Да, то есть когда понятно, и есть какая-то предвиденная ситуация, то намного проще понять, что ожидается, что будет. Что будет, если эта ситуация, это правило будет нарушено? И это создает, опять-таки, внутреннее спокойствие и у нас, родителей, создает доверие между нами, и создает спокойствие доверия у самого подростка и у ребенка. Это могут быть мини-ситуации, там ребенок выходит гулять, нужно сообщить, где ты находишься, когда вернешься, с кем ты гуляешь, что вы делаете. Есть родители, которые не вмешиваются в жизнь детей, есть родители, которым это да, важно. И лучше всего, когда ребенок знает, что его дома ждут, да, и что знают, хотят знать не потому, что мы хотим задушить ребенка и не дать ему там свободы, а потому что нам важно, чтобы ребенок был целый, сохранный и чувствовал нашу заботу. И дети, которые находятся в то, что называется нор-нушер, да, дети, которые выходят из границы семьи, выходят из границ там, разных учебных заведений, такие подростки, которые, как правильно это перевести, которые справляются с жизнью, да, назовем их так, они часто говорят, что им не хватало одного предложения в детстве. Когда ты вернешься? Ведь если мне кто-нибудь, папа или мама, сказали бы хотя бы один раз, что они меня ждут, скорее всего, я вернулся бы намного раньше. Я вернулась бы намного раньше. Я бы почувствовала, что я кому-то нужен, я кому-то нужна. И это еще один аспект вот такой вот поддержки, да, вне зависимости от ситуации, что мы кому-то нужны. Мне просто так в этом мире, и даже несмотря на то, что мне 16, 17, 18 лет, родители говорят, я тебя жду. Возвращайся домой во столько-то. И действительно, постараться при этом ждать, это вообще будет супер. Хорошо, это в основном такая информация, которая общее, да, если вы хотите задать какие-то вопросы, обсудить конкретную ситуацию или немножко еще расширить, напишите, скажите, Галит, что есть ли вопросы в чате, и тогда, если нет, продолжим дальше.
Спасибо большое. Спасибо. Я прямо сейчас написала дочке, которая в Шуртлеуме, что я скучаю, когда она приедет. Вот. Меня слышно? Лея?
Секунду.
Хана Лея.
Да, да, прошу прощения. Мне входят звонки. Да. Это...
Вот. Сейчас мне на WhatsApp пришел вопрос. Одну секунду. Тут конкретный вопрос ребенка, и мама затрудняется в ответе. Ребенок спрашивает, как дети появляются в животе, мама, как они выходят оттуда, и наша слушательница, которая задает вопрос, она просто в положении должна родить.
Угу. Сколько лет ребенку?
Я не знаю.
Просто ребенок как бы не слишком взрослый, да, не подросток. Смотрите. Чаще всего, когда нам задают дети вопросы, на которые мы не знаем их ответ, на них ответа, хорошо спросить...
6 и 7 лет.
6 и 7 лет. Как раз возраст такой здоровой заинтересованности. Мы спросим ребенка, скажи, а что тебя конкретно интересует? Что ты хочешь узнать? И можем смотреть, что ты уже знаешь. Это вопрос, который родители боятся иногда задавать его. Просто не хотят узнать, что дети уже знают. Но это тоже важно. Это тоже важно. И похвалить, и сказать, молодец, что ты пришел или пришла спросить именно у меня. И еще один важный момент. Научите детей обращаться к вам за такими вопросами. Теперь, что конкретно объяснить ребенку, чтобы не передать наше представление о мире, как появляются дети на свет. Мы можем сказать ребенку, опять-таки, то, что нам комфортно сказать и рассказать. Есть родители, которые рассказывают, есть, которые даже иллюстрации прилагают к этому рассказу. Но, по-моему, это лишнее. И можно просто сказать ребенку, что, ты знаешь, между папой и мамой происходят близкие отношения, физические близость в теплоте, в любви, в заботе, в согласии. И иногда Всевышний дает на такую близость благословение, и рождаются дети. И вот у мамы есть место специальное в теле мамы, есть такое специальное место, которое помещает, да, в этого ребеночка. Я просто перевожу с иврита, немножко сложно. Можете сказать, что называется рехом, да, что это называется маткой. Вот там ребенок развивается, выжидает 9 месяцев. И потом появляется на свет тем же путем, как он туда попал. Чаще всего детям этого достаточно. Они не очень интересно, как дети туда попадают, им не очень интересно, как дети оттуда появляются на свет. Можно сказать, что у мамы есть специальный орган, да, дополнительный, через который ребенок можно развить и сказать, что у нас есть у мамы есть яйцеклетка, у папы есть сперматозоид, они встречаются при очень близких отношениях. Опять-таки можно опустить, как это происходит. И дальше при этой встрече зарождается новая жизнь. И эта новая жизнь развивается 9 месяцев и выходит на свет, с Божьей помощью рождается ребенок. То есть в таком возрасте это нормальное объяснение. Можно не рассказывать про яйцеклетку сперматозоид, а рассказать просто про близость. И хорошо бы сказать, что эта близость происходит в согласии, в доверии, чтобы дети услышали, что близкие отношения – это отношения, которые происходят в любви. Это не отношения, которые происходят в насилии. Это тоже как бы важно воспитать в ребенке, что эти отношения между мужем и женой, между близкими людьми, они происходят в доброте. Происходят чаще всего в согласии, в взаимопонимании. Как бы добавлять эти слова, чтобы у ребенка уже росло это понимание. Надеюсь, что я вам ответила.
Спасибо. И уже более такие вопросы, мне кажется, не так конкретные, но очень важные. А если ребенок замкнулся и не хочет отвечать и разговаривать, оставить в покое?
Смотрите, если ребенок замыкается, такое тоже бывает. Есть дети, которые не всегда готовы услышать нашу реакцию. или сами по себе не очень готовы делиться своими эмоциями. Нужно посмотреть по ситуации, но важно, на мой взгляд, сказать ребенку: я слышу, да, твои, или я вижу, что ты не очень хочешь продолжать разговор. Ты знаешь, мне очень хотелось с тобой поговорить, и если хочешь, приходи. То есть оставить дверь открытой. Иногда нам тоже хорошо и легко от того, что ребенок не поговорил с нами на эту тему. Говорю: он не захотел с нами разговаривать, мы тоже не очень были к этому готовы. Все, он отказал, я согласилась. Если мы действительно готовы и хотим поговорить, то важно ставить дверь открытой, сказать: ты знаешь, когда ты будешь готов, или когда ты будешь готова, приди, и мы назначим встречу, выберем время, я очень хочу тебя услышать. Мне это важно. И при этом старайтесь поддерживать другие, хорошие отношения в других ситуациях. То есть если ребенок заткнулся в это, то, может быть, в других ситуациях он увидит, что есть на кого положиться, он может довериться, рассказать. И часто я слышу от подростков, которые говорят: я рассказываю родителям, родители рассказывают потом всему свету. То есть понятно, да, что ребенок не захочет рассказывать что-то очень личное родителю, который потом узнает, что потом очень многие услышали его секрет, или очень многие там, или даже не очень многие, просто один человек. Я рассказала только бабушке, что такое? Бабушка — родной человек. Ну, это же мое личное, это я же тебе доверился, или я тебе доверилась, как бабушке. Если бы я хотела пойти рассказать бабушке, я, может быть, сама бы рассказала. Или если я уже рассказываю бабушке, то рассказать так, чтобы бабушка потом мне отзеркалила это ребенку, что: а, вот я тоже знаю. И такие бабушки как бы тоже есть. Поэтому в таких ситуациях понятно, что ребенок не очень захочет делиться в следующий раз. И налаживаются отношения. Еще такой момент, который хочу, может быть, немножко осветить, что если мы пользуемся эмоциями и мы делимся с детьми, то мы учим, опять-таки, мы являемся моделью поведения для детей, что это можно, что это абсолютно нормально. Нормально сказать: я сейчас боюсь, я сейчас переживаю, мне грустно, я злюсь, и я не хочу сейчас разговаривать на эту тему. Можно с детьми это оговаривать, и можно с детям это проговаривать. Да, я могу сказать, что я сейчас очень злюсь, я не готова с вами разговаривать о вашем поведении. И дети учатся, что со злостью можно работать, ее можно успокоить, ее можно... Поэтому, если вам это очень важно, и вы все-таки не находите способы и не понимаете, почему так происходит, вы можете предложить работу с терапевтами, с школьными консультантами, спросить, кому да, ты можешь это рассказать. Кто может тебе все-таки посоветовать? Может быть, это не я, может быть, моему ребенку сложно со мной об этом говорить. Но там со своим раввином, со своей учительницей, со своей там, с подружкой, может быть, даже, может быть, с бабушкой. Кто в твоем окружении, кто-то взрослый, которому ты можешь это доверить? И не всегда нужно обижаться, что это была не я. Да? Просто можем уважить ребенка за его выбор. Кстати, хорошо, что в твоем окружении есть еще люди, которым ты можешь доверить.
Спасибо. Спрашивают по поводу, когда мы, по поводу той фразы, которую мы говорим детям, что мы их ждем. Это не говорит о нас, что мы нудники, когда сообщаем, что мы их ждем.
Смотрите, важно не просто, что мы говорим, а как мы говорим. Можно сказать так: я тебя жду в 12 ночи, чтобы был дома. И с 10:30 мы начинаем посылать сообщения. 10:30, сейчас уже 10:40, через там 1:50 я должна быть дома. Если я говорю: окей, я благословляю тебя на этот путь, я жду тебя в 10 вечера. Или: ты знаешь, во сколько вернуться? Ну, я спрашиваю, интересуюсь. Важно, как мы это говорим. И с какой интонацией, с каким тоном. И что мы делаем после. Опять-таки, если мы за 5 минут начинаем вызванивать, то и там за 10 минут, или там пришли мне сообщения где-то, что-то. Иногда, слушайте, иногда бывают родители, которые очень тревожны. Сами по себе. Я, например, тревожный родитель. И я это говорю детям. Слушай, говорит, да, знаете эту шутку, что иногда дети одевают свитер, потому что холодно родителю. Я говорю: знаешь, мне холодно, пожалуйста, возьми с собой свитер. Ты можешь его потом снять, не одевать, но выйди, пожалуйста, в свитере из дома. Я тревожусь, не хочу, чтобы ты заболел. Сделай мне, пожалуйста, одолжение. Это мое, это вообще не твое. И еще один момент. Что мое, что не твое? Да? Как понять, где мои какие-то аспекты, где мои тараканы, а где это действительно забота о ребенке? Я могу сказать, ты знаешь, я забочусь, поэтому там, каждые полчаса, пожалуйста, звони мне или там, скинь сообщение, когда приедешь, что все нормально. Или там позвони мне, скажи, что все хорошо. Просто, чтобы меня успокоить. Я вообще не хочу тебя контролировать, да? А если я хочу контролировать, то я говорю, знаешь, мне очень важен контроль над тобой. Давай поговорим, как это будет взаимно, как это может произойти в нашей жизни, чтобы я, с одной стороны, контролировала тебя, но этот контроль не был слишком задушащий, потому что дети тоже восстанут, в конце концов, под таким гнетом, да, и мы тогда будем обижаться, а что же тогда, почему так происходит?
Спасибо. И мы плавно переходим сразу же к следующему вопросу, так все гармонично. Спрашивает наша слушательница, если сыну 16 лет, и он приходит очень поздно ночью, не в то время, на которое мы договаривались, какая реакция родителей?
Знаете ли вы, где ваш сын находится в это время?
Да, на телефон не отвечает.
Окей, тогда мы обсуждаем и оговариваем. Мы всегда находимся в диалоге. И ставим границу. Можем сказать, ты знаешь, ты никуда не пойдешь в следующий раз. Родители говорят, следующая фраза, а что, если он не послушает? А что, если он все равно уйдет? Мы выбираем сами с собой сначала, должны понять, что, где проходит наша граница по отношению к этому времени, по отношению к компании, в которой ребенок находится, по отношению к тому, что ребенок делает в это время. Что я хочу? Не что хочет от нас среда, там, преподаватели, наша семья. Что я конкретно сейчас хочу? Я хочу, чтобы он возвращался дома? Или мне нормально с тем, что он опаздывает? Если я понимаю, что я честна с собой, да, что мне важно, чтобы ребенок приходил, подросток приходил вовремя домой, я приглашаю на разговор. Говорю, смотри, у меня такая проблема. Это моя проблема. Сейчас, да, я хочу, чтобы ты возвращался домой вовремя. Или это твоя проблема, ты не возвращаешься домой вовремя. Что ты сделаешь в следующий раз, чтобы это произошло? И тогда ребенок должен вам дать несколько ответов, и вы выбираете тот, который наиболее приемлем. Если вы понимаете, что он опять-таки не вернется и скажет, пропустил автобус, самолеты отменили или что-то такое, вы говорите, окей. Как в прошлый раз мне обещал, или можно сразу опередить ситуацию, сказать, а что будет, если ты не вернешься вовремя? И дальше объяснить, что будет. Но в следующий раз ты не пойдешь туда, куда ты идешь. В следующий раз там, тебе нужно будет вернуться на полчаса раньше. И не нужно бояться вот этой мысли, а что, если он не послушается? Ребенок послушается, если вы будете четко настроены на то, что он вас послушается. Это звучит, может быть, немножко магично, и как бы говорите, да, это все бред. Это важно, где вот у нас вот этот компас внутренний, на что он настроен. Я вам приведу личную ситуацию, чтобы вы поняли, что это да, возможно. Когда мой ребенок сказал, да вот, твои границы, вообще мне не нравятся твои границы, я не хочу такие границы. По привычке можно войти в диалог и в конфликт. По новой системе можно войти, искать, это моя граница, я прошу тебя прийти вовремя. Да мне твои границы, что ты за мама такая? И дальше идет как бы личные обвинения могут идти, да? Я три раза повторила, что мои границы не важны, мне важно, чтобы я знала, где ты находишься, с кем ты находишься, что вы делаете, во сколько ты возвращаешься. 4 пункта, все, мне больше ничего не нужно. Это была мантра. Я вообще с ними заходила ни в какие конфликты, ни в какие диалоги. Пыхтение, бурление, крики, эмоции. Окей, я слышу, я тебя понимаю. Это 4 моих пункта. Через 5 минут, 10 минут, 15 минут пришел ребенок, спокойный, умиротворенный. Хорошо, мама, спасибо, я понял. И ушел туда, куда мы договорились, с кем мы договорились, во сколько мы договорились, и вернулся вовремя. То есть очень важно не попадаться тоже на такие уловки подростков, когда они начинают заходить с нами в диалог, расшатывают наше родительское как бы, самомнение, да, какой родитель, наши правила, а быть твердым в своем решении и выстраивать диалог, который не всегда как бы Иногда может быть монолог, как бы с нашей стороны. Да, я решила, что так оно и все. Есть моменты, которые, да, можем обсудить и прийти к другому знаменателю. Но эти моменты нужно говорить. Если сегодня ты просишь прийти позже, давай это говорим заранее. Не ставь меня в ситуацию, когда я часами как бы стою и жду тебя у двери, переживаю, и я не знаю, где ты, и ты не отвечаешь, и так далее. Окей? Это навыки, которые прививаются, эти навыки можно развить, над этим можно работать.
Спасибо. Еще несколько вопросов. Сложно, когда ребенок доверяет психологу, а не родителям?
Сложно. Я очень с вами согласна. Это очень сложно. Мы хотим, чтобы дети доверяли нам. Но вы можете быть рады, что у ребенка есть человек, которому он доверяет. И если у ребенка есть уже чувство доверия, вы можете даже обговорить с психологом, как вы можете построить доверие между вами и ребенком. Взять консультацию или прийти на общий сессион и проработать это. Что ребенок просит, да, в отношениях, чтобы это могло произойти. И постепенно доверие, оно выстраивается. Но не происходит за один момент. И спасибо вам за вопрос, потому что я вспомнила еще один момент, который он может продвинуть нас как родителей. Дети нас пробуют на прочность. И они не всегда рассказывают то, что им важно, не всегда доверяют нам самое сокровенное, не всегда советуются именно с нами. Но если мы воспитываем в детях, что нам можно доверить, что мы стараемся, что мы хотим им добра, даже если мы чего-то не сделали, но пообещали, то мы не просто ищем отговорки, да, не знаю, пообещали что-то ребенку купить в супере, не было у вас времени, забыли. Придите, скажите честно, я забыла. У меня не было времени. Будьте готовы выслушать эту тираду. Да, там, вот я тебе недорог, не важен. Ты помнишь все, что хочешь, это забываешь. Там себе мороженое не забыла купить, а мне мороженое забыла купить. Будьте готовы выстоять это и сказать, действительно, в следующий раз я постараюсь быть более внимательным. Это момент, когда мы проявляем человечность по отношению к нашим детям. Мы не ангелы, не железные родители. Мы люди, которые хотим воспитать своих детей, любим своих детей, стараемся любить своих детей, стараемся дать им то хорошее, что по нашим понятиям, да, то, что мы видим в наших глазах. И дети, которые видят, что родители действительно стараются, это родители, на которых можно положиться, они постепенно проверяют нас еще, еще, еще и дай Бог, потом мы способны выстроить такие доверительные отношения, которые мы бы хотели, которые хотели бы они. Слушайте своих детей, слышите их, выслушивайте, спрашивайте, интересуйтесь, задавайте вопросы. И ловите моменты. Это не всегда момент, когда мне удобно. Иногда моему ребенку неудобно сейчас со мной разговаривать. Или иногда моему супругу неудобно со мной разговаривать. Или наоборот, мне не всегда удобно, когда дети хотят поговорить со мной. Но можно по-разному ответить. Можно сказать, иди не мешай, я сейчас занят. Можно сказать, знаешь, я сейчас занята, давай через пару минут. Или, ты знаешь, сегодня у меня очень напряженный график, давай завтра поговорим. Или скажи вот в двух словах, что ты хотела сказать, а потом мы с тобой поговорим уже более как бы подробно об этом. То есть есть разные способы разговора с детьми, разные интонации, которые мы пробуем. И не всегда мы этому обучались. То есть раньше не знаю, курсы для родителей, они были вообще не популярны. Да, вот наши родители не проходили таких курсов. Родители наших родителей, не было такого. Сейчас есть курсы, есть психологи, есть коучи, терапевты. Много книг написано, много лекций проведено на эту тему. Потому что мы видим, что есть навыки, которые важно получить, и они не были получены ни в школе, ни в садике, не привиты обществом, даже не привиты всегда нашей семьей. Эти навыки, хорошо, хорошо с ним познакомиться и быть открытым к переменам. Это как ходеркоша, да, если кто-то хочет следить за своей фигурой, он или хочет здоровое тело, идет в спортзал и говорит, окей, за один раз я хочу сейчас там, накачать пресс. Это вообще нереально. За один раз пресс не накачивается, там мышцы не накачиваются. Есть какие-то упражнения, есть какие-то тренировки. Мы постоянно находимся как бы в движении к своей цели. Воспитание детей – это то же самое. Мы выверяем нашу дорогу, советуемся, спрашиваем, проверяем, обучаемся. Я учусь уже очень много лет, например, на как быть родителем, как быть хорошим специалистом. И я надеюсь, что и я, и дети как бы чувствуют пользу от этого.
Спасибо. Как говорить с подростками о нехватке денег в доме?
Как вы говорите самим с собой о нехватке денег в доме? Что вы рассказываете себе? Это важно. Что я говорю себе о нехватке денег в доме? Что я чувствую при этом? Какие мысли у меня проходят в голове? Что я могу объяснить ребенку? Смотри, ребенку можно объяснить, что есть разные ситуации в жизни. Есть ситуация в жизни, приехали люди в новую страну, еще не успели обжиться, или новые репатрианты, там уже много лет, семья, которая много детей, там, недостаточный доход для того, чтобы прокормить семью. Можем объяснить детям, что есть приоритеты, которые выстраиваются в семье. И это приоритеты, например, чтобы для начала, чтобы дети были сыты, да, чтобы родители были сыты. Это приоритет, чтобы на шаббат было красиво и вкусно. Это приоритет, может быть, семья, которая там питается скромнее, но у них приоритет отдохнуть хорошо летом. Да, они позволяют себе как бы такой более дорогостоящий отдых. В любой семье выстраивается приоритет экономический. И это тоже наука, да, как вести свой бюджет и объяснить ребенку, что сейчас наш бюджет, он такой, наше положение сейчас такое, может быть, оно когда-то изменится, но там, не могу тебе позволить это, не могу тебе позволить это, давай посмотрим, как все равно можно это получить. Если это подростки, то можно посоветовать заработать деньги самим, да. Если мы не можем позволить какую-то игрушку, которая есть у всех в классе, то можем сказать, что я очень понимаю, что ты этого хочешь, но в данный момент я не могу тебе это позволить. И послушайте, что у вас при этом происходит в ощущениях. Да? Это может быть маленькая девочка, которая говорит, а моя мама тоже мне так говорила. И моя мама тоже говорила, когда я хотела какую-то куклу или там, жвачку с фантиком, мама говорила, нет, у нас нет денег. И я даже отвечаю не своему ребенку, отвечаю самой себе в данный момент. И тогда вообще потребность ребенка, она может в чем-то другом. Но я перекрываю какие-то свои потребности и говорю ребенку, нет, сейчас я не могу. Или наоборот, выхожу из кожи вон, чтобы ребенку купить эту вещь, потому что мне когда-то это не покупали. И понимаю, что, может быть, стоило бы научиться ребенку, что не каждая новая игрушка заходит в наш дом. Или там не все, что есть в классе, оно будет у тебя тоже. Или там новая фирменная обувь, ее не нужно менять там, каждый сезон по 3 раза. Есть какие-то разные моменты, которые они мне не важны, как бы, вот здесь и сейчас, но они мне важны были в прошлом. И я веду свой диалог с прошлым. И здесь как бы тоже важно понять, где я нахожусь, с кем я разговариваю в данный момент. И увидеть ребенка, услышать, сказать, я тебя очень понимаю. Да, если бы у меня были возможности, я бы с удовольствием бы тебе купила, дала и так далее. Сейчас возможности нет. Или у меня есть возможности, но я считаю, что это не нужно тебе. И, может быть, сейчас тебе сложно принять это, но это важный для тебя урок. То есть вариантов может быть огромное количество, что ответить ребенку. Но когда вы разговариваете с детьми, постарайтесь увидеть их потребность. Что им сейчас нужно? Что ты сейчас хочешь? Ты хочешь быть там крутая, ты хочешь быть модная, ты хочешь быть популярная. Давай посмотрим, как это еще можно сделать. Всегда ли это делается за счет физической атрибутики, какого-то там, нового телефона, новых кроссовок, новой юбки, там, классный рюкзак. Давай посмотрим, как это еще можно реализовать в жизни. Как ты можешь быть популярной, там, добрый, хороший, но не там, делиться со всеми жвачками в классе или делиться жвачками в классе, но потому что ты хочешь это сделать, или потому что хочешь там, выслужиться перед кем-то или завоевать свое имя. Там. То есть вариантов может быть очень много. Постарайтесь слышать, какая потребность ребенка в данный момент и что я чувствую в этот момент. Какая потребность моя, и дальше же выстроить диалог.
Угу.
Я надеюсь, что это понятно будет.
Ханалия, спасибо огромное. Я надеюсь, что это мы до скорой встречи. Вот. Еще раз огромное спасибо, что ты так оперативно смогла прийти, поддержать нас. И, конечно, за очень важный урок. Вот. И...
Спасибо большое, Галит. Если можно, у нас есть несколько минут? Буквально одна минута.
Да.
Я говорила с вами про душевное... про душевную закалку. У нас есть абсолютно бесплатный клей такой, абсолютно бесплатный инструмент в нашем организме. Называется дыхание. И вот дыхание можно развивать как раз это душевное спокойствие. И я хочу с вами сейчас подышать немножко, да, буквально три вдоха и три выдоха. Мы дышим через нос и выдыхаем через рот. И когда у нас есть сложная ситуация, можем прям себя так успокоить и вот сделать такой вдох, собрать всю нашу тревогу, сделать такой громкий выдох. Не тихий, спокойно, а громкий такой выдох. И вот сейчас возле своих камер, возле своего телефона и там, или гаджета, где вы сейчас слушаете, прям сделайте три таких вдоха. Сделайте такой вдох. У нас была такая тема очень насыщенная. И такой насыщенный выдох, чтобы все, что у вас накопилось, там, какой-то негатив, какие-то переживания, все в этом фу сделайте еще одно выдыхание. И дальше можете дышать сколько вам угодно. И я передаю его прям тебе совсем.
Спасибо. И вот еще пришел последний уже вопрос. Тут несколько вопросов, но я уже думаю, что мы должны вас отпустить. Вопрос по поводу, как можно ли с вами как-то лично пообщаться и получить какую-то консультацию, какой-то контакт.
Окей, спасибо за вопрос. Я работаю в личных работах по... как бы в онлайн, в офлайн можно приехать ко мне в клинику, можно назначить встречу в конференции, либо поучаствовать в тренинге по диалогу и выстраиванию отношений дети-родители, или тренинг, который выйдет совсем скоро по защите детей, да, и как дать детям защиту, не напугая их в любом возрасте. Когда я говорю, дети, это дети от 0 до 18 лет. Да, есть несколько как бы, видов работы, общения, которые, может быть, вам полезны. Можете уголить, получить мой контакт.
Да, телефон, да, у меня есть, так что будем на связи. Все, спасибо большое.
Спасибо большое, было очень приятно встретиться с тобой. Шаббат, я тебя вижу. И с вами я вижу, как бы я чувствую вас за камерой. Спасибо большое, шаббат шалом.
Я поверь мне на слово, что у нас лучшая аудитория на свете.
Я 100% уверена.
Знакомилась.
Я слушаю ваши уроки иногда. Люди, за камерой, когда...
Какой слова и то тепло, которое они меня окутали вот, при личной встрече. Я просто, ну, не знаю, это не передать словами. Так что у нас потрясающая аудитория.
Мне кажется, вы даете вместе с Рабанитой Итой такую вот базу. Мне очень нравится, когда ты пишешь «Дорогие подруги», и сразу чувствуется, вот, как будто мы, ну, с тобой мы знакомы уже очень давно, но я думаю, что человек, который не знаком даже, чувствует уже такую близость, которую вы позволяете, и говорите, давайте мы вместе, да, вот это вот о том, о чем мы говорили, что вы не одни, что мы вместе, и можно получить поддержку, вот вы как раз позволяете это сделать вашим потрясающим ток-шоу, и когда у меня есть время по четвергам, я с удовольствием подключаюсь и слушаю, питаюсь вашей вот этой вот радостью, зарядом и надеждой, и словами Торы, и хорошими советами. Поэтому большое вам спасибо. Я дай Бог, что вы продолжали в здравии. Все слушательницы были в сохранности, в здравии, в благословении, в Израташем.
Аминь.